говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев, «Поверх барьеров». В разделе «Мои любимые пластинки» мой коллега Андрей Шарый.
Свою любимую пластинку я полюбил еще до того, как я ее послушал. Это был конец 70-х годов, я думаю, это был год 77-й, наверное. Мне было 13 лет, и я играл в футбол в школьном дворе. Рядом на пригорке сидела группа подростков постарше, они сидели с сигаретами и были такие модные по тем временам, на нас, конечно, никакого внимания не обращали. И вдруг со стороны школы появилась фигура, это был один из неформальных лидеров, как сейчас говорят, этой группы, довольно известный у нас во дворе фарцовщик. Он был страшно модно по тем временам одет, в джинсах, в кожаной куртке, и над головой он нес мою любимую пластинку. И он ее так выгибал, я помню до сих пор это, он так ее выгибал, гнул этот диск до такой степени, что мне казалось, прям в пакете, что он сейчас хрустнет и лопнет. И на конверте была призма. В эту призму врезался белый луч, и из призмы он выходил уже всех цветов радуги. Это был диск группы Pink Floyd под названием «Темная сторона Луны». Я знал о том, что существует такая группа, и знал о том, что существует такой диск. Более того, у меня была запись, у нас в школе это называлось «Первая копия». Это когда кому-то удастся получить откуда-то... Тогда не было еще кассетных магнитофонов, у всех были какие-то бобины, у меня был магнитофон «Комета», совершенно невероятно ужасный. Вот, у меня была первая копия записи, это был предмет большой гордости, и во мне все просто оборвалось. Я помню, как я смотрел на этого парня, я понимал, что никогда и никогда у меня этого диска не будет. Он стоил 60 рублей. По тем временам деньги, как вы понимаете, солидные, и вся вот эта группа подростков, сидевшая рядом с нами, они бурно его приветствовали, и я осмелился, потный, весь грязный, подошел и попросил, чтобы он мне дал подержать хотя бы этот диск. Он с такой снисходительной улыбкой протянул мне этот конверт, и я никогда не забуду этого своего состояния. Это невероятная зависть просто. Это новый московский квартал конца 70-х годов. Это обычные мальчики из обычных советских семей. Но у кого-то что-то было. У меня был одноклассник, у которого папа работал во внешпосылторге. Хороший очень парень, Витя. У него был взрослый брат. У брата был магнитофон «Ухер». Он был такой совершенно не советский. У него оси для бобин вынесены были к самым углам коробки самого магнитофона. Он был такой стоячий, вертикальный. И вот у этого брата Толика мы переписывали какие-то записи. И ведь вопрос был не в выборе тогда, вопрос был в том, что как-то ты достаешь каким-то образом. Это все было предметом торга, обмена. Первая копия менялась только на первую копию. Бесплатно, кроме как у друзей, получить было что-то очень сложно. Но продавать было не принято. Между своими каким-то образом эти записи доставались. Я помню, через пару лет, наверное, я учился в 9 классе, через какой-то Дом дружбы народов, я участвовал в каких-то встречах с английскими школьниками, и там я познакомился с мальчиком по имени Ваня, он был на год меня младше. И это оказалось ценнейшее знакомство, потому что у Вани были все записи группы «Квин». По тем временам это было тоже абсолютно невероятное богатство, и Ваня был не из моей школы, он был из другого района Москвы, и мы установили вот такую связь между нашими и Ванинами, и я помню, что мы, ну, так же неудобно просто просить, и ты говоришь, что Ваня, у меня есть вот это, а Ваня тебе несет «Ночь в опере» квиновскую или «Day of the Races», и на вершине всей этой пирамиды стоял Pink Floyd для нас, это была абсолютно группа номер один, и я помню, как летом 80-го года я был в пионерском лагере в Краснодарском крае, и мы ночью записывали с турецкого радио почему-то, очень плохого качества, мы записывали куски из только что вышедшей тогда «Стены». Мы знали о том, что такой двойник существует, но получить это все было совершенно невозможно. Потом, когда мы вернулись с этими записями, то удалось достать тексты песен «Стены». И не было же ксероксов, все было запрещено, поэтому кто-то достал конверт и удалось перефотографировать с фотоувеличителем. И у нас были фотографии черно-белые, на которых были тексты песен. А поскольку я лучше всех знал английский в классе, то я все это пытался переводить.
Is there anybody out there?
Я не занимался фарцовкой, конечно же, профессиональной. Не было ни денег, да и страшно было, но в старших классах школы уже это все дело появлялось. Мне лучше всего знакомы два толчка московских того времени. Это туалет в ГУМе на второй линии и телефонные будки возле магазина «Мелодия» на Арбате. Диски фирмы «Мелодия» стоили 1,40 рубль или 2,15. Это была страшная дрянь, они никогда ничего хорошего не выпускали, а то, что выпускали, по какому-то совершенно невероятному пошлому стечению обстоятельств. То есть, скажем, «Мелодия» выпустила два диска группы «Битлз», которые были, собственно, не дисками, что нас больше всего тогда отвращало от этого, а сбором песен с разных дисков. И никакой ценности это не представляло, потому что тогда молодежь мыслила категориями альбомов. И вот иметь сборник, это было не очень почетно, а лучше было иметь вот альбом. На «Мелодию» нечего было рассчитывать, но, в общем, в периоды безденежья на толчке это стоило 10 рублей. И вот я помню, как мы одному своему товарищу Юре Благоленко его звали, и он до сих пор один из таких видных меломанов моего поколения. Мы ездили с другим моим другом Андреем Кулаковым в «Мелодию». Денег не было совсем, мы купили ему за десятку диск группы «Manfred Mann's». Это была очень такая тоже хорошая группа, выпустила неожиданно его «Мелодия». Я помню, как я стоял на шухере, а Андрей в телефонной будке покупал и продавал этот диск, и мы попали на милицейский наряд. Как-то мы отмазались, был какой-то разговор, но, в общем, было очень холодно, это была ночь уже, и, в общем, нас отпустили, может быть, просто потому, что пожалели. Я помню, как, например, спускаешься в туалет на второй линии ГУМа, и там стоит, притулившись к стенке, парень невероятно важный, знаете, в таких высоких собачьих шапках ходили, в каких-то таких куртках, и сразу было видно, что он такой фарцовщик, и у него в руках под мышкой так небрежно пакеты после выставки 75-го года, 200 лет США, в Сокольниках она была, были такие хрустящие пакеты, которые занашивали до дыр. У меня такого не было, у меня был пакет «Мальборо». Тоже откуда-то он взялся, и тоже он года два стирался, мылся для того, чтобы он не потерял свои ценности. И вот я помню, как стоит этот парень, как раз он торговал стеной. Стена стоила тогда 90-110 рублей, это двойной диск был. Вот так открыт уголок пакета, и ты видишь там вот эти белые кирпичики на стене. К этому было даже не подойти. Они смотрели по внешнему виду, по возрасту. И я думаю, как-то договаривались с милицией. Но до таких серьезных дисков не доходили ни руки, не было и, конечно, денег никаких. В моем круге знакомых был еще один юноша, у которого папа был какой-то секретный физик, и у него было несколько дисков натуральных, родных дисков «Битлз», как раз с яблочком, вот, фирмы Apple, и там еще так вытаскивался сердечник, я помню, и, в общем, вот особое удовольствие было в том, что ты вот так поигрываешь, засовываешь этот сердечник, вытаскиваешь его, слушаешь. Конечно, ценность человека тогда состояла во многом от того, что он может предложить, что он слушает. Среди моих любимых пластинок были тогда и остаются сейчас четыре группы, которые оказали вот на мой круг тогдашних подростков, сейчас уже 40-летних, сложившихся вполне мужиков, четыре группы, записи которых у нас у всех есть до сих пор все. Это Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd и Queen. Deep Purple и Pink Floyd существуют у меня не на новых вот компакт-дисках, а это все существует еще в том виде, в котором я к середине 80-х закончил сбор всех вот этих коллекций. Довольно посредственные записи, но я люблю слушать именно их, потому что каждый раз, когда я беру в руки кассету, я вспоминаю, каким образом она мне доставалась. Я вспоминаю тот день, когда я впервые увидел выгнувшийся диск, и я помню этот гитарный риф Гилмора. Та-ра-та-там, та-та-ру-рай-та-там.
Андрей Шарый в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. We have to take immediate steps to protect the security of the world.